говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире журналист Валерий Панюшкин, мой коллега, спецкор журнала «The New Times». Добрый вечер, Валерий.
Добрый вечер.
Давай на «ты», мы не договорились, давай уж не валять дурака, как в жизни. Стало быть, скажи мне, Валерий, вот довольно много лет уже, как и многие, я, увидев твою фамилию, читаю то, что, значит, под ней или над ней написано. Мне интересно, что ты думаешь по самым разным вопросам. Я так попытался сейчас, что называется, повспоминать, пошарить по интернету, повспоминать. Ты очень про многое писал. Вот есть военные, да, там, журналисты, там, специалисты по армии, флоту, по здравоохранению, по там и тому-сему экономике. А ты писал очень про многое. Практически, рискну сказать, почти про все. Высказывал свое мнение. А ты вообще кто? Откуда ты взялся такой в журналистике, такой умный?
Я на самом деле... Нет, я на самом деле очень много про что не писал. Там, я, например, совершенно ничего не понимаю там, в каких-нибудь экономических проблемах. Я совершенно ничего не могу написать про, значит, бизнес.
Но про бизнесменов писал.
Ну, про бизнесменов, да. Только если их там, например, в тюрьму сажают. Нет, я, если буквально там два биографических этих самых, как это сказать?
Штриха.
Штриха, да. То я окончил Государственный институт театрального искусства по специальности театровед-исследователь и занимался официальными флорентийскими праздниками 15 века.
Ух ты!
Балы, парады, турниры, вот. Все это было ужасно, так сказать, интересно, но никому совершенно не нужно. Вот. И просто...
В каких годах-то все было?
Это конец 80-х годов. Вот. Значит, писать я начал значительно раньше, чем научился читать. Вот.
Это случается.
Да. Значит, как бы мой дедушка рассказывал мне, что я прибегал с выпученными глазами и говорил: «Дед, записывай», и диктовал ему стихи.
Ага. Вот. Но все-таки в себя пришел и да, к зрелым годам перешел на прозу.
К зрелым годам все-таки перешел на прозу, да, вот, потому что когда пишешь по прозу, все-таки не очень ясно, что это как-то плохо написано.
Ты считаешь?
Можно скрыть.
Да, ну немножечко легче, чем в случае со стихами. Хотя должен тебе сказать, что при нынешнем развитии критического цеха, а тебе, как театроведу, это знакомо очень хорошо. Сделать звезду можно практически из любого. Придумать концепцию и сделать звезду, да, в поэзии или в живописи, на театре, да. Точно так же, как, в общем, мы наблюдали и совсем печальный случай обрушения репутации таких вполне нацельных. Есть критики, которые, как артиллерия, работают по определенному квадрату, там просто десятилетия напролет.
Да.
Вот. Значит, стало быть, перешел. А вот такой социальный нерв, он как проклюнулся уже к перестройке?
Социальный нерв? Нет, это была история году в 96-97, когда начался в газете «Коммерсант» Российский фонд помощи. И тут я стал писать для Российского фонда помощи,
вдруг обнаружил, что
просто ты... стал видеть некие, да, там, не знаю, ребенка, которого не лечат, а могли бы, да, там, потом переходишь к некоторым обобщениям и понимаешь, что, в общем, 5000 детей, вот, которые могли бы быть спасены, не бывают спасены.
5000 в год?
В год, да. Это только больные раком крови. Вот. А потом, ну, переходишь еще, значит, как-то еще дальше, еще как бы дальше. Плюс к этому есть, конечно же, такая история из, значит, как бы детства, опять же, да, потому что таким, так сказать, уродом в своей семье являюсь один я, все остальные врачи. вот, угу. там, бабушки, дедушки, тети, там всякие.
Почему знаешь. Тебе эта тема не чужая просто?
Вот, и просто, и просто там, вот последнее время моя жена перестала так, значит, делать, так, когда там я прихожу домой и рассказываю там какую-то историю про то, там, что случилось там с каким-то ребенком или как-то... А она так смотрит на меня и говорит, а ты ведь еще успеешь в медицинский институт. Что, в общем, конечно, издевательство. Вот.
Скажи, это переносится, поскольку это переносится, как у любого нормального человека, это переносится в жизнь, в семью, да, ты с этим приходишь. Это ведь не... Вот есть счастливые люди, которые в 9 начинают работать, в 6 заканчивают, да, со звонком, и у них это ей там чип вынимается из головы, и они до 9 утра, в лучшем случае, вообще не вспоминают, про что их работа, да. Есть параллельно какая-то другая жизнь. Ты это все приносишь домой, ты с этим живешь, это амортизирует жизнь. Ты вот эти 5000 детей, а я действительно слежу за этими полосами, и для тех, кто не помнит, не читает, может быть, там, Коммерсанты и не знает, о чем речь, вот это адресная помощь, потому что, ну, известная вещь, персонификация добра, да, потому что одно дело 5000 детей, и ты ужасаешься и тут же забываешь. А когда ты видишь фотографию, имя, да, и историю, то это перестает быть статистикой, это начинает болеть. И вот эти 5000 ты, так сказать, носишь с собой, да, этих ребят, да. Это я просто вопрос в чем. Ты нету желания вот как-то так вымести это из головы на время? Или уже вот врачебная династия в тебе взрывается в этот момент?
Ну, естественно, есть желание, и, конечно, какой-то вот как раз-то врачебный профессионализм, да, насколько я там могу судить по своей бабушке, по своему дедушке, да, заключается в том, что ты не можешь переживать по поводу каждого пациента, да. Когда пишешь про благотворительность или там участвуешь в благотворительной работе какой-то, да, там, то есть некий фокус, который заключается в том, что не нужно допускать эти все истории как-то вот внутрь, да, потому что сойдешь с ума. Это не всегда получается. В общем, это такой очень... Был у меня такой, так сказать, очень печальный опыт. Была, значит, как бы девочка, которой мы очень сильно пытались оказать, значит, как бы помощь. И так, и сяк, и, в общем, много раз. И в результате она все равно, так сказать, умерла. И тут, поскольку я очень сильно в это включился некоторым образом, так сказать, эмоционально, я думал, что там нам стоит перед глазами, да, это, ну, какая-то такая фигура речи, да. Оказалось, что нет. Месяца два, значит, девочка стояла у меня перед глазами, буквально, как будто она была нарисована на, значит, как бы стеклах очков. Я там, так сказать, управлял автомобилем сквозь девочку, да. Это, надо сказать, неприятное ощущение. То есть, ну, у тебя полное ощущение, что ты сходишь с ума, да. Вот. Подобных случаев было несколько, но это не неправильно, это не профессионально, да. Врач, который оперирует, он не должен плакать в это время, да. Он должен смотреть.
В это время, а потом? Потом, если у него совсем не встают перед глазами неудачные операции, это хороший врач, если совсем не вспоминает?
Нет, естественно, он должен как-то вспоминать, и это должна быть вещь, которая волнует тебя, но она волнует приблизительно так же, как там тебя волнует собственная смертность, да? Ты, конечно, знаешь, что умрешь, но если ты будешь все время об этом думать, то это ты...
Да, тема гораздо шире, если говорить о журналистике, вот в преломлении журналистики, тема гораздо шире к вопросу о том, кто такой журналист. Человек ли это, который просто пишет более-менее там неравнодушно и профессионально, значит, на ту тему, которая ему дана, Или это человек, который, в общем, заходит это в такое писательское «не могу молчать», в такое вот писательское ощущение, когда ты должен об этом сказать, вполне такое личностное ощущение. Вот это вот интересная грань, где кончается тут, собственно, журналистика, да?
Черт знает, я не знаю. Я определяю это, мне кажется, довольно просто. Я просто очень люблю истории рассказывать, да. И когда там на московский кинофестиваль приехала Мэрил Стрип и вышла как-то и сказала, что как тут прекрасно, что мы тут все собрались, какие мы прекрасные, и вообще как здорово, что мы никогда не потеряем работу под... Because people need stories. Потому что людям нужны истории. Ну, действительно, маленького ребенка, укладывая спать, можно не покормить. Но не рассказать ему историю, да, это же как это, способ самоидентификации в мире, да?
Вот, ну да, никому больше, кроме нас, истории не рассказывают. Это
кто мы такие, да? А вот, ты знаешь, вот одна девочка взяла там... пирожки, да, пошла, да. И из этого у тебя каким-то образом складывается представление о времени, о пространстве, о людях, о зверях, о том, что такое добро, что такое зло, да. Но это просто такой кайф, да, вот истории рассказывать, да, вот у нее есть начало, середина, конец, там, да, она
как хорошо движется. Когда человек, рассказывающий историю, представляет, что у нее есть начало, середина, конец, и умеет ее рассказывать. А еще хорошо, когда он знает, какую историю надо рассказать сегодня, чтобы это было не только занимательно, но и немножко полезно. У нас звонок из Петербурга. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор. Алло.
Да, добрый день, вы в эфире.
Да, я хотел бы с цитаты Галича начать. Я ее не приватизирую, она принадлежит абсолютно всем, но цитата просто изумительная. «Бойся того, кто знает, да, кто скажет, я знаю, как надо». Да? Да. Виктор, вы ее чудесно чувствуете, но тем не менее мне хотелось бы вот на тему как заострить, потому что вы сейчас, либеральная среда выступает в роли ЦК КПСС. Вот вы знаете, как надо. Понимаете, я от вас то же самое слышал про Уго Чавеса, а не как... про оппозицию, которая оппонирует тому же мейнстриму и ищет свои пути, а как абсолютного диктатора, хотя этот человек ни одного в Венесуэле не репрессировал. Тот референдум, который был абсолютно честный.
Понятно.
Такого
Александр,
референдума...
Александр, понятно, понятно, тут есть две темы. Одна тема про Уго Чавеса довольно интересная, и мы про нее просто говорим. Вторая тема про то, что мы как бы диктуем, да, вот там диктуем и настаиваем на то, что мы знаем, как надо. Разница между персонажами Галича, да, и мной, я надеюсь, заключается в том, что я высказываю свое мнение от своего имени. И я еще никого никуда толпой не вел и не заставлял идти, если человек не хочет идти со мной. Он, во-первых, просто выключает ту станцию, на которой я работаю, или дожидается, когда на той же станции будет выступать Проханов или Шевченко, да. Вот. И очень легко все. То есть я... знаю, как надо мне. Я могу делиться своими оценками. В частности, оценкой Уго Чавеса, который, безусловно, авторитарный лидер. Конечно, 20 век был у нас богатый, если сравнивать там с Ким Ир Сеном или Пол Потом, то Чавес довольно милый господин, даже забавный. Да? Но я думаю, что большей части венесуэльцев, которых он ведет в это, так сказать, ура-патриотическое болото, значит, я думаю, что им не до смеха, и будет еще не до смеха. А мне кажется, что касается фигуры Чавеса, замечательно мой коллега Александр Гольц написал о том недавно в ежедневном журнале, что, в общем, Чавеса стоило бы выдумать, если бы его не было, потому что он поразительная пародия на нас. Вот то, что говорит Чавес, если это посмотреть, на это посмотреть со стороны, ведь это поразительное совпадение лозунгов. Только он еще и, так сказать, дурковато-комичный, да, вот в этом своем.
Знаешь, как-то раз мой редактор сказал мне прекрасную фразу. Ну, вот мы с ним обсуждали там отличие журналистских книг от...
писательских.
Писательских, да. И он говорит, понимаешь... Когда ты пишешь роман, тебе, конечно, значительно сложнее, потому что в журналистских книгах ты можешь описывать события просто потому, что они произошли на самом деле, да? А в романах в них должна быть какая-то логика
все-таки. Это замечательно. У нас звонок из Москвы, парадоксально. Звонок из Москвы от Александра. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господин Шендерович.
Да, я вас слушаю.
Да, и ваш гость тоже. Здравствуйте, у меня два вопроса к вам. Только сначала я бы хотел проверить вас на чувство юмора.
Ну, давайте.
И немного посмеяться над вашей заставкой. Вы вот говорите, что будете отвечать на все вопросы, кроме двух. Сколько вы получаете от ЦРУ,
да,
и когда вы уедете в Израиль.
Да,
но, во-первых, агенту ЦРУ совсем не обязательно уезжать в Израиль. Есть много прекрасных мест на территории Америки.
Спасибо.
Например, Брайтон-Бич.
Да.
А во-вторых, агент ЦРУ просто не имеет права никому говорить, сколько он получает.
Вот.
Это секретная информация.
Спасибо вам. Есть ли вопросы ко мне или к моему гостю?
А вопрос у меня такой. Вот хотелось бы вашему гостю, как литературному критику... Вот, например, в «Горе от ума» Грибоедова, ну, там Скалозубу задают вопрос. Имеет, кажется, в петлице орденок. Скалозуб отвечает: «За 3 августа засели мы в траншею, ему дан с бантом, мне на шею».
Так.
3 августа 1612 года, тогда был бой под Смоленском. Французы атаковали несколько
Александр,
раз, и каждый раз
вопрос-то?
Были отброшены.
Так вот
вопрос. Получается, что Чацкий... Но вот который нигде никогда не служил, не воевал, ничего, издевается над героем Отечественной войны, а тот даже не может ему ответить.
По крайней мере, да, один вопрос мы услышали, забавно. Я не помню, чтобы Чацкий издевался над героем Отечественной войны.
Нет, понимаете, тут есть какая-то все-таки поразительная для меня вещь, да? Вот она повторялась несколько раз. Судят ветерана войны.
Да-да-да, Конан, да, или кого-нибудь.
Да, подождите, пожалуйста, две разные вещи. Я ужасно уважаю тот факт, что человек воевал. Да?
Но если он при этом еще своровал или кого-то просто убил,
то
судят убийцу или
вора.
Да.
Абсолютно судят подозреваемого в убийстве.
Да.
Да? Или в чем-то там еще. Да? То, что... Я совершенно не знаком с полковником Скалозубом лично, вот, но с глубочайшим, так сказать, уважением отношусь к тому, что полковник Скалозуб воевал под Смоленском, да? Что совершенно не мешает ему быть дураком.
Дураком,
относиться к нему как к дураку. если вы вспомните, соответственно, роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир», да, то там тоже есть много глупых полковников, да?
Они все герои войны,
да? Да, они все, заметьте, герои войны. И заметьте, что Наполеон про Багратиона говорит, что Багратион вот по-настоящему военный человек, он хоть и... дурак, но у него есть смелость и глазомер.
О, я хочу сказать, это, по-моему, этот вот логический ход, который предложил наш, значит, радиослушатель, далеко выходит за, собственно, там, военно-патриотические рамки. Да, вот погибший от перегрева мальчик в приемной семье Харрисонов, Дима Яковлев, да, сейчас огромный шум, министр Фурсенко там, да, сказал, надо расследовать гибель русского мальчика в приемной семье американцев. 18 человек погибло, детей от перегрева в Америке. Это не имеет никакого отношения к их национальности, это трагический случай, да, это трагическое несчастье, да, вот такой трагический несчастный случай. Почему надо в связи с этим, вот как в том случае, концентрировать на то, что он герой войны, а в этом на то, что он русский, да, это подмена понятий называется. Над Скалозубом не Чацкий, разумеется, а Грибоедов, которого не стоит обвинять в излишнем либерализме, он был крупный государственный чиновник, успешный вполне, да, талантливейший дипломат, да, он издевается над тупицей, он их, видимо, повидал, тупиц и ретроградов этих, значит, по совместительству героев Отечественной войны. Вот, точно так же, как когда мы рассуждаем о каких-то таких вот материях, да, о каких-то таких трагических случаях, не надо подменять понятия. Не русского мальчика убили в Америке, да, а погиб мальчик. то, что он русский, в данном случае это такой вот, вот частный случай. Вот так монетка легла. Я думаю, не надо подменять понятие. У нас еще есть пара минут эфира. Значит, Юрий Владимирович из Волгоградской области. Здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы упомянули имя Пол Пота. А разве правление Путина и Медведева нельзя сравнить с правлением Пол Пота в Камбодже? Только уничтожение населения ведется разными методами.
Спасибо, Юрий Владимирович, за звонок. Думаю, что я выступлю сейчас в непривычной для себя роли страшного адвоката, значит, Путина и Медведева.
Все-таки хочется, да?
Хочется
сказать доброе слово.
Хочется сказать доброе слово. И вот, наконец, нашлось на фоне Пол Пота. Нет, их нельзя сравнить с Пол Потом, да? Не было, значит, трехмиллионного уничтожения. Детей не скармливают крокодилами, взрослых не бьют мотыгами по головам, да? И они в гораздо большей степени, как бы это мягче сказать, чтобы в суд не пойти, хозяйственники, да? Они хозяйствуют, находясь на государственной должности. Это, по моим представлениям, тоже вполне подсудно, но все-таки это не Пол Пот. Поэтому с Пол Потом их сравнивать не надо. Это не точно. А когда мы просто наезжаем, то мы, я говорю широко, мы, да, либералы, условно говоря, производят впечатление людей неадекватных. Не надо обвинять Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича в том, что они не делали. Они не кормят крокодилов детьми, да, по-моему. У тебя есть какие-то другие?
Нет, у меня нет других сведений.
Других сведений нет. Давайте, короткий вопрос от Олега из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. То, о чем здесь говорил слушатель, вот не самый последний, это впервые, по-моему, Розанов писал о том, что Чацкий заставляет Скалозуба на чужом поле играть и тем самым выставляет его идиотом. Но у меня в связи с этим вот возник вопрос. А не является ли вся прямая вот эта демократия, вот все эти прямые выборы таким же вариантом идиотизма? То есть не умный человек побеждает, а тот, у кого лучше всего подвешен язык, даже если он совершенно пустой, и тот, кто хорошо выглядит.
Понятно. То есть пустой и хорошо выглядит, это как бы про Чацкого, если я правильно понял логику этого разговора. У нас секунд 15, ответить не успеем, но постановка вопроса очень любопытная. Ну вот, собственно говоря, значит, с разговора о вот этой вот мерзкой демократии мы начнем следующий отрезок эфира. Валерий Панюшкин на радио «Все свободны». Встретимся после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Украины произошло сильнейшее за последние 100 лет наводнение. Погибли 13 человек. Затоплены обширные территории в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях. Материальный ущерб уже превысил 200 миллионов долларов. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие двое суток там ожидаются ливневые дожди. Возможен подъем уровня воды в реках. В подмосковных Химках около 300 человек приняли участие в митинге протеста против вырубки лесов. Как сообщил Радио Свобода лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, местные власти, несмотря на данные организаторам разрешения, пытались сорвать акцию. В Киеве завершаются торжества, посвященные 1020-летию крещения Киевской Руси. В России сегодня отмечают День военно-морского флота. Соединенные Штаты выступают за восстановление прямого диалога между Грузией и Абхазией без предварительных условий. В окрестностях Багдада в результате нападения убиты 7 шиитских паломников. Сегодня же в иракском городе Эль-Фалуджа совершено покушение на видного суннитского политика Зеки аль-Мухаммеди. Он ранен, убиты 2 его телохранителя. Президент Непала Рамбаран Ядав выступил с первым обращением к народу. Он призвал граждан к единству и назвал национальное примирение и социальную справедливость главными целями непальского общества. ВВС Турции нанесли сегодня удары по 12 целям на севере Ирака, в частности, по базам боевиков Курдской рабочей партии неподалеку от иракской границы с Ираном. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Все свободны». Мой гость сегодня, мой коллега, журналист Валерий Панюшкин. И начнем мы ее с рассуждений по поводу того, каким образом так вот плохо устроена демократия, что побеждают всякие болтуны, не люди дела, как вроде Глазова, герой войны, а всякие болтуны. Болтуны, те, у кого лучше подвешенный язык. Я, на самом деле, тут иронизирую так только отчасти. Действительно, мы видим, что болтуны и пустые люди, конечно, вполне себе побеждают, да, не только у нас. Что думаешь про это?
Я думаю, что это совершенно другая работа, да. Вот почему столяром-краснодеревщиком стал не самый умный человек, а самый рукастый? Ну, потому что это профессия, которая требует рукастости, да, вот уметь как-то вот так вот, ну, особый склад рук, да, и отношение к, значит, к жизни, да. Почему часовщиком работает не самый умный, а самый кропотливый? Ну, потому что эта профессия требует кропотливости, да. Почему депутатом работает не самый умный,
а самый болтливый?
Потому что эта профессия требует болтливости, потому что политические решения вовсе не должны принимать самые умные, как бы, люди. Да? Более того, это плохо, если политические решения умные. Да? Вот если, ну, там...
Не скажи, как это?
Смотри,
кому плохо?
Всем. Смотри, академик Сахаров, да, придумал мировое правительство, некое, правительство ученых, да, да. Которое принимает вот какие-то решения на основе своей учености, да. Это была бы катастрофа, если бы такое правительство действительно случилось, да. Потому что оно, во-первых, ничего не может объяснить, что оно делает, да? Во-вторых, люди не могут этого исполнить. Они не могут исполнить эти решения. Поэтому политиком должен быть человек среднестатистический. Вот такой, ну, просто с некоторым здравым смыслом, да, ну, какой-то... Ну,
здравый смысл и среднестатистичность – это вещи не вполне идентичны, по-моему, нет?
Это как раз...
Да вот в том-то и штука, что мне кажется, что в твоей логике есть там какая-то просечка. Сейчас попробую.
Нет, у меня всегда в логике есть просечка, потому что, еще раз говорю, профессия журналиста не предполагает, что ей должен заниматься умный человек. Она предполагает, что ей должен заниматься человек, который умеет рассказывать. Да?
Нет, вот смотри, какая штука. Все-таки ум – это такое важное свойство, которое краснодеревщику тоже полезно. Иначе он при всей своей рукастости просто приколотит что-то не туда. Да? Он очень рукасто сколотит неровные ножки, да, если он будет дурак. Так вот, мне кажется, что и политику, ну, разумеется, это все, значит, в твоем парадоксе есть здравое зерно абсолютно, но все-таки мировое правительство не самое худшее, что могло бы случиться. Потому что мы видим, что случается, когда приходят люди не среднестатистические, но способные очень точно воздействовать, будировать вот это среднестатистическую, так сказать, да, вот это вот, как-то мы ругались в советское время, вот. Да? Мещанскую ноту, да, вот которую там точно находил Гитлер, да, в разговорах, mm-hmm. да, точно, вот возьмем самых талантливых, да, человек, который умел зацепить эту вот, да, эту какую-то ноту, которая является очень легко звучащей, там, очень громко вибрирующей, да, и мы видели, к чему, и уж где там здравый смысл, да, 50 миллионов положили. А начиналось все с того, что пришел именно, во-первых, болтливый, во-вторых, очень умный. То есть очень точно понимавший, в рамках своей профессии, да, умный. его ум отлично от ума Сахарова, но в рамках своей профессии очень точно понимавший, что нужно сделать, чтобы за ним пошли. Вот это очень важную штуку. Я, между прочим, когда-то ходил, один у меня был такой опыт, не знаю, насколько он был полезен родине, мне чрезвычайно полезен, когда я ходил на выборы. Да? И у меня было 23 там встречи с избирателями. И вот ты приходишь к избирателям и тут же понимаешь разницу профессий, потому что как журналист я все-таки обращаюсь к какому-то кругу людей, разговаривающих более-менее на одном языке со мной. Да? Я не объясняю какие-то вещи, мы их проскакиваем, мы обращаемся к людям, которые ну, примерно так же понимают, да? Читают на этом же языке. А к тебе приходит человек, и если твоя задача, чтобы он за тебя проголосовал, тебе не задача быть самым умным, у тебя задача, чтобы вот он такой, какой есть, проголосовал за тебя такого, какой ты есть, то здесь возникают немедленные ножницы.
Между... Он такой, какой он есть, проголосовал за тебя, каким ты кажешься.
Да-да-да. Вот. Здесь возникают немедленные ножницы между чувством приличия элементарного и задачей, которая стоит перед политиком. В этом смысле бесстыжесть в каком-то смысле это профессиональное качество политика. Мы возвращаемся к вопросу. Бесстыжесть. Человек, который не рефлексирует или рефлексирует очень мало. Человек, который... Его задача, значит, вот нарезать, как вот самый успешный политик на нашего времени, на наших глазах, Жириновский. Залог его успеха в абсолютной бесстыжести. Он просто всем обещает то, что нужно этому. Он встречается с бабами, бабам всем по мужику, с мужиками по водке, с патриотами, значит, разбомбить это, да, с интеллигенцией, поддерживать. Он просто каждому обещает то. Сопоставить его обещания, да, совершенно невозможно. Они противоречат друг другу. Но никого это совершенно не мучает. Он бесстыж по определению. И как человек максимально бесстыжий, он имеет максимальный успех. Дальше надо различать успех политика и то, что следует за этим. А дальше я хочу возразить. Самые крупные политики, очень крупные политики, входили в сильнейшее противоречие с ощущениями своих современников. Рузвельт, Черчилль, да, уходили в отставку, были биты, были клеймены.
Это отдельная история.
Да, Маргарет Тэтчер. Да, Рейган. Очень сложные отношения с современниками. Очень. Это означало, с моей точки зрения, это был спор между тем, как человек представляет будущее своей страны, да, человек выше средней нормы, и тем, как эта самая средняя норма представляет необходимое. Со средней нормой легче всего работает Жириновский, а вовсе не Рузвельт. Рузвельту очень трудно со средней нормой, Жириновскому легко. В этом смысле профессия политика, вот, конечно, она должна в идеале проходить по какой-то такой удивительной грани. С одной стороны, он должен быть понят народом и понимаем народом. С другой стороны, все-таки должен быть выше, впереди. Тогда это политик.
Но так никогда практически не бывает. Это точно такая же история происходит с, понимаешь ли, журналистами, да? Понятно, что журналист – это, как правило, совершенно бесстыдный гад, который сует свой нос в чужое дело и, да еще и врет пополовину, да? Но лучшие представители этой профессии, они совсем другие люди, да?
Я знаю десяток, которые не врут.
Ну вот, да, их штук 10, да, мы...
Ну ладно, не надо, их больше, конечно.
11.
Нет, их, конечно, больше.
Нет, ну хорошо, но то, как мы себе представляем некую среднестатистическую норму этой профессии...
Да, это Хинштейн.
И то, как мы представляем себе и те единичные... личности, которые вырываются из этого, да, это, мне кажется, всегда устроено так, да, там обычно таксист это такой, такой хомоватый человек.
Может попасться знаток Монтэня, да.
Попасться знаток Монтэня.
У нас звонок. Владимир из Кемеровской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я быстренько хочу вам изложить вот практический пример лживости наших правительства, средств массовой информации некоторых. Значит, цена на нефть довольно-таки большая, доходы большие, президент наш даже прощает долги, в общем, мы богатая страна. везде говорят, что у нас сейчас год семьи, мы, значит, все делаем для детей, все у нас хорошо. Вот я на своем примере сейчас вам скажу, как на самом деле хорошо. И меня, наверное, тоже объявят шпионом каким-нибудь. Значит, у меня третий ребенок родится осенью. Старшему 6 лет, 1,5 года младшему. Садик устроить невозможно, значит. Чиновники, единороссы говорят мне, значит, зачем ты детей нарожал, когда твоя жена, сколько твоя жена собирается рожать. Вплоть до того, что насколько мы нужны, вот чтобы улучшить жилье материальное свое, вот, значит, говорят, там немного всего хорошего. Я был вынужден взять кредит, значит, в России почти под 50% годовых.
Владимир, тут такая штука. Вопросов тут никаких нет, я думаю, и даже спор не получится, да? Единственное, что вы могли бы сделать, я думаю, что тот чиновник, который... вот такое сказал, да, когда ваша жена перестанет рожать. С этим чиновником есть два вида разговора. Разговор первый человеческий, там, дать по морде, да, обидеться на него, попытаться воздействовать на его совесть, бессмысленно. Есть вопрос, есть такая асимметричная мера воздействия, да, вот каким-то образом этот чиновник должен почувствовать, что он государственный преступник, потому что ведь сам Владимир Владимирович, собственно говоря, да, курирует вопросы семьи деторождаемости, и сам Дмитрий Анатольевич вместе с ним. Да? Значит, человек, который такое говорит, значит, его надо вытаскивать не как вашего врага, за это его простят, а его надо вытаскивать как врага Владимира Владимировича Путина лично. Этот человек просто плюнул в душу Путина, я считаю. Я думаю, что это должно быть предметом, так сказать, какого-то обсуждения. Ничего другого делать там, тем более, что я видел, что ваш звонок из Кемеровской области. Там у вас есть такой великий человек, товарищ Тулеев. Я думаю, что степень его заинтересованности в том, чтобы, значит, путинская идея повышения демографии процветала, очень велика. Вообще грустные шутки получаются.
Нет, на самом деле, это же... здесь... Удивительная вещь заключается в том, что люди, кажется, действительно поверили.
Во что?
Ну, в то, что кто-то собирается их поддерживать, что кто-то вот действительно пришел к нему и сказал: ребят, давайте вот мы как-то там детей будем рожать, да?
И что Владимир Владимирович Путин чем-то отличается от того чиновника.
Послушайте, это все вранье.
Ну, разумеется. Но люди рожают детей не потому, что они поверили, ведь правда?
Да, не, это понятно.
В результате других процессов рождаются дети.
Но они-таки, да, приходят к какому-то чиновнику. У меня мама моя, родная моя мать, услышала по телевизору, что все ветераны Великой Отечественной войны получат по автомобилю. Mm-hmm. А она, поскольку житель блокадного Ленинграда, то есть приравнена к ветеранам войны, каждый год на 9 мая Владимир Владимирович Путин присылает ей открытку.
Там, и твоя родная мама
моя
считает,
родная
что...
мама... так скажем, сильно больной человек пошла вот в какой-то этот самый чертов собес, отстояла там какую-то чертову очередь. И с таким удивлением рассказывала мне, что ее обманули, что, оказывается, вот она какой-то не такой ведь тиран, которому Владимир Владимирович Путин обещал.
А это заметила
машину.
Твоя мама, да?
Да. И вот она вроде там статьи мои какие-то читает, да, ну как-то. Но вот она, ну как же, ну обещали же.
Ну, в том-то и дело, что верят и верить будут, но вопрос в том, что разочарование наступает такое массовое, но поодиночке. Вот никак оно не набирает критическую массу. То есть, когда оно набирает критическую массу, это уже пугачевщина. Оно не набирает цивилизованную критическую массу, да, у нас. То есть, каким-то образом вот таких людей, нормальных людей, которые, так сказать, хотят рожать детей и жить здесь, да, но при этом, чтобы их не держали за просто грязь под ногами у армии чиновников, да, вот таких людей поодиночке очень много. Но что-то они как-то ничего вместе не могут.
Это здесь есть какая-то странная вещь. Опять же, это как-то мне телеведущий Дмитрий Дебров объяснил, чем отличается русский человек от казака.
Он знает?
Ну, он, да, поскольку там вот всячески пропагандируют то, что вот он казак,
да, да, да,
из Ростова и вообще, да, там, да, он говорит, понимаешь, говорит, когда русский человек затевает какое-нибудь дело, он думает о том, кто мне в этом деле может помочь. А если казак затевает какое-то дело, он думает, кто мне в этом деле может помешать. По-моему, такая довольно забавная, значит, вещь, да, и вот это ощущение,
что сам
оставьте меня в покое, да, только дайте мне, вот только не трогайте меня, да, я сам все сделаю. Я очень редко встречаю в людях, включая себя, да, мне вот приходится очень много, так сказать, усилий прикладывать к тому, чтобы заставлять себя это не ждать.
Штука, мне кажется, помощи. Не в том, что мы русские, да, такова вообще уже
извини, да? Сказал Шендерович.
Не, ну абсолютно нормально. Ну, господи, я сам такой Емеля. Вот если бы мне была печь, лег бы и лежал, да? Штука в том, что мы в советские.
Ну да.
Это очень советское, а не русское, да?
Конечно.
Потому что мы жили в стране, которая...
Это абсолютно, да, не национальная вещь.
Национальная, это абсолютно социальная вещь. Мы избалованы, развращены тем, что, конечно, не богато, не очень, но как-то там... Почему такой ужасный обвал там, вот, психологический 90-х годов? Нас просто оставили в покое, по большому счету, циничным образом. Оставили в покое людей, которые к этому... То есть, оставили, ну, пожалуйста, живи как хочешь. Вы же хотели свободу? Нате! Да? А дальше вот ни зарплат, ничего, ни инфраструктуры, да? Брошенные регионы, там, значит, убыточные, да? Целые города вымирают. Это разновидность такая свободы, циничная, да? Вот, так сказать, государство сказало, вы не хотите, да, вы же не хотите казармы? Ну, пожалуйста, только пока нет, да? Уже на обед не стучись, окошечко закрыто, сам. Мы действительно, как общество, оказались чрезвычайно не готовы к тому, что надо встать, самому выйти за дверь и начать самому добывать просто еду себе.
Здесь на самом деле точно так же, как... когда ты говоришь про 90-е годы, да, нам предоставили свободу, как если бы мы ее там взяли и предоставили пятилетнему ребенку.
Да.
Конечно, ребенку необходима свобода, да, но в той степени, в которой
его развитие.
Ему, да, конечно, ему объяснили что-то, да, у него появились некие навыки, да, точно так же и общество в целом, да.
Конечно, нет, когда я употребил в этом контексте слово «свобода», я, конечно, ну, условно говоря, закавычено, разумеется. Но штука в том, что вот дозировать было некому, да, все делалось, все это напоминало, так сказать, жонглирование на скаку, да, причем там, в общем, лошадь бежала по какому-то своему маршруту, да, надо было, уже было ни до чего, надо было поймать ту булаву, там, кинуть ее дальше, то есть действия первых правительств, сейчас легко это и критиковать, и уже там, опять-таки, вот... как когорты критиков, да, не хочется в них вливаться. Конечно, было тысячи ошибок. Единственное, что я очень хорошо помню ситуацию, в которых совершались эти ошибки. Это была ситуация распада. Это автомобиль на ходу отбрасывал колеса и коленвалы. Просто на ходу. Надо было менять на ходу это все. И я не знаю, кто бы это смог сделать лучше. Кто мог сделать бы хуже, знаю. Вот те, которые ходят с этими портретами, да, вот обратно в сторону Сталина, обратно завинчивать гайки, этот автомобиль все равно бы распался, только еще под большим углом, да, условно говоря. Здесь хоть как-то мы проскочили, и как-то мы проскочили, скажем, мимо югославского варианта, что все-таки приятно. Вот, но то, что мы оказались на свободе, как тот самый пятилетний ребенок, это абсолютно точно, увы. Звонок из Москвы, Петр, здравствуйте, вы в эфире.
А, добрый вечер, ну, время такое сюрреалистическое, это как у Сальвадора Дали, вместо груди там ящики всякие и так далее. Вот, но вспомним, Например, что, как называлась программа для всемирного правительства академика Сахарова? Это конституция под названием «Союз Советских Республик Европы и Азии». Помните, Андрей Дмитриевич показывал 10-рублевую купюру и говорил, где то, что написано, что Советский Союз обеспечивается всем своим достоянием. Так написано на купюре. Где это? И вот по поводу Полпота, Путина, да, и Медведева. Ну, Медведев, конечно, не Полпот. А вот, извините, Ельцин все-таки это Полпот. И вы знаете почему?
Потому что Петр, простите, пожалуйста, Бога да. ради. Значит, да. Если есть вопрос, то...
Просто такой, вот Полпот и Ельцин, да? И тот, и другой делают...
Не-не, все... это ответ, стоп, все, вопросы не дождались. Да, Полпот и Ельцин. Ну, давайте, давайте. Если задача просто схамить, тем более в адрес ушедшего, ну, мы это можем сделать легко, никто не накажет. Если штука в том, чтобы разобраться, ну, как-то даже смешно. Василий из Вологодской области. Здравствуйте, в эфире.
Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер
вашему гостю. Я читаю постоянно в интернете вот журнал New Times, и всегда публикации там очень острые. Вот, и вот в отношении, вы говорили, свободного и несвободного человека, все-таки переход от свободного к несвободному человеку лежит через страх. И большинство сегодня не свободны, потому что боится преодолеть вот эту страшную ситуацию, когда нужно опуститься в нее, и выйдешь, не выйдешь, неизвестно. И вот в отношении публикации в New Times все-таки вот это бесстрашие ваше, вот даже вот я читаю, мне
спасибо,
бывает...
Спасибо, Василий, спасибо. Я не готов обсуждать собственное бесстрашие, тем больше никакого бесстрашия в общем нет. Сегодня для того, чтобы... Знаете, как это у Искандера? Их гипноз – наш страх. Сегодня для того, чтобы писать то, что мы пишем, я, Валерий Панюшкин, не нужно быть бесстрашным человеком. Можно самих себя запугать до полного паралича, что делают многие наши коллеги, да, и шепчутся о том, о чем говорит программа «Вести». Значит, можно себя запугать до такой степени. Но это уже вопрос психиатрический. Сегодня это, на мой взгляд, не требует бесстрашия. Что требует бесстрашия? Вот те люди, которые, те наши коллеги, которые заходят и заходили в область личных интересов, да, власть имущих. Вот Юрий Щекочихин, который занимался расследованием, да, и было понятно, что он ходит по минному полю, так же, как и Политковская. Потому что не вообще разговор о коррупции, не вообще политические оценки, а, так сказать, генерал ФСБ, который понимал, что он может сам все потерять, во-первых, сесть в тюрьму на долгие годы, во-вторых. Или он должен сделать так, чтобы журналист Щекочихин замолчал. Сделали так, чтобы журналист Щекочихин замолчал. Это вот, когда журналист занимается этим у нас, это действительно очень опасная профессия, и смертность превышает смертность, значит, среди летчиков-испытателей. Это самая опасная профессия сегодня. Все-таки для того, чтобы просто нормально говорить, я думаю, что мы должны перестать себя запугивать, мне кажется. Мы давно уже в другой стране живем. Мы все-таки не в Северной Корее, да, и не в Кампучии. Нету этой мотыги, нету этого крокодила. Это зависит уже целиком от нас. А то, что мы сами себя запугали до полного паралича, и мы как общество, ну, это для меня вот совершенно очевидно. Они же нас боятся. Вот ведь в чем парадокс. Они нас страшно боятся. Когда мы чуть-чуть организуемся, ну, чуть-чуть, на уровень нескольких тысяч человек, у них начинаются совещания в Кремле. Они в совершенном параличе сами пребывают. Они боятся страшно. Но мы им удивительным образом подыгрываем своим страхом. Надо перестать, это первое, что надо сделать, перестать бояться.
А есть, какое-то ощущение того, что того, как сам человек себя определяет, да? Ну, вот как-то свободно высказывать мнение, да? Есть люди, которые, для которых это очень важно. Просто а вот под угрозой увольнения с работы перестанете ли вы, например, дышать? Нет, конечно, это для меня довольно естественно. Вот. И здесь вот приблизительно такая же история, да? Ну, хорошо.
Там. Ну да. Ну, глаза боятся, а руки делают.
Нет, просто вот это вот
По-ученому это называется экзистенциальная ситуация.
Да, да. Да,
в какой, пограничная ситуация, значит, просто по классике. Значит, в какой-то момент ты либо погибаешь, либо перестаешь быть собой. Вот в точности по этой формулировке. Я беседовал с Натальей Горбаневской, эта беседа будет еще в эфире «Радио Свобода». Она рассказывала про то, что как Вадим Делане, который был счастлив, что ему удалось попасть на эту Красную площадь. От него пытались скрыть, потому что у него уже был привод, и было понятно, что он пострадает сильнее всех, да? Он уже был. Но он до конца своей жизни вспоминал это как великое счастье, что он случайно узнал и все-таки пришел. Если бы он не пришел, он бы... ему было бы плохо. Вот это очень важная вещь, что у каждого человека есть такие, вот такая экзистенция, такая суть. Значит, есть люди, которым, если они не скажут, не выскажут своего мнения, если они не смогут выговорить слово, которое у них на языке, им будет просто плохо, да, физически плохо. Это и они ощущают как свой долг. Эти люди называются журналистами, на самом-то деле, в частности. Эти люди, вот такой коммуникатор общества. Потом, когда человек говорит то, что думает он сам, вдруг выясняется, что это было чрезвычайно нужно другим, потому что каждый, может быть, думал, что он один так думает. Это очень важная, важная вещь, такое, такого вот рода звучание. Вот и, собственно говоря, мы так очень удачно вырулили на финал нашей программы, на эту самую профессию, очень странную, которая заключается, в общем, в том, чтобы дышать. Просто когда тебе хочется сказать, когда тебе есть что сказать, скажи. Как-то ты удачно, видимо, нашел эту профессию, потому что у тебя получается разговаривать.
Ну, что мне ответить? Спасибо.
Валерий Панюшкин, благодарный журналист Валерий Панюшкин, на волнах Радио Свободы, в программе «Все свободно», спасибо. Сразу после выпуска новостей программа «Общественное мнение». Тема «Российский средний класс». Кто входит в эту социальную группу? Каковы ее политические предпочтения, как она оценивает настоящее и будущее России. В гостях у Радио Свобода заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин, ведущая Вероника Баде. А это была программа «Все свободны», и мой гость сегодня спецкор журнала New Times Валерий Панюшкин. Всем спасибо, все свободны.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дом-интернат Тульской области не был оборудован автоматической...
Премьер-министр Ольмерт считает конференцию в Анаполисе начальным этапом...
Несколько лидеров оппозиции объявляют голодовку у здания.
Такой подход вряд ли будет способствовать региональной интеграции...
14 человек погибли, еще четверо получили ранения в результате...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255.